Аминь. Хвала Господу. Самого я считаю это отношение многих людей. Это чрезвычайно здорово. Молодая сестра там, тот последний куплет. Несомненно, мне это понравилось. И мы, приезжая на новогодний вечер, не думаю, что вы могли бы спеть что-то лучшее, более подходящее для этого вечера. Похоже, год у нас начинается хорошо. Хорошо, снежно и мокро на улице. Типичная индианская погода в это время года. Итак, я вижу здесь людей из Джорджии и оттуда, из Огайо. Теперь, брат Даух, ты и сестра Даух знаете, что это такое, поскольку в Огайо то же самое. Но мы направляемся в страну, где ничего такого не будет. Вот что. Это новогодняя ночь, канун. И, конечно же, каждый написал обещание и обет, который вы дадите на Новый год. Затем где-то послезавтра все это будет нарушено. И поэтому, вы знаете, вы начинаете каждый год с чистого листа, а затем на следующее утро переворачиваете обратно. Совершаете это опять. Но есть только одно, что мне хотелось бы сказать, и это похоже на то, что сказал апостол Павел, забывая прошлое, все свои ошибки и все совершенные мною дела, я стремлюсь к почести вышнего звания во Христе. Это единственное, о чем я сожалею. Мои ошибки в прошлом году и прошедшей части моей жизни. И я лишь смиренно прошу у Него благодати для стремления вперед к почести вышнего звания. Я уверен, что это свидетельство всех нас. Мы все чувствуем себя таким образом. Сожалею, что вечер такой плохой, и у людей не получилось приехать. И я звонил брату Неви. Я даже не знал, сможет он прибыть сюда или нет. И затем приехал брат Скекс. И он приехал издалека, из Кентукки, где 3 фута или больше там, на юге, и поэтому... Или примерно вот столько, сказал он. Поэтому один фермер пару раз вытаскивал его и тянул его вверх на холм трактором. И поэтому я подумал, ну что ж, если это только 2 или 3 дюйма, мы не станем принимать этого внимания, пока он вот такой. Но ездить по дорогам можно, и все ездят. Теперь, конечно же, сегодняшний вечер — это вечер, когда мы слушаем разных служителей, различных, кто приезжает. И, наверное, они будут подъезжать в разные части вечера до самой полуночи. Думаю, что они настроятся и будут смотреть не чтобы Новый год ушел, пришел, а старый ушел. И обычно они созывают к алтарю и молятся, и дают обеты Богу, и обновляют свои обеты. Брату Невилу я рассказывал, и я звонил ему разузнать, приедет ли он. Я сказал, что если он не приедет, я постараюсь провести до конца наилучшим возможным для меня образом. И потом, если он не сможет прибыть сюда утром, я дальше буду делать все, что смогу, пока его нет. И я рассказал ему, что сегодня вечером я собирался думал о том, чтобы сказать проповедь примерно на 15 минут или что-то такое. И мы видим, что здесь у вас сидят несколько других служителей, ожидают. Так что я думал, что начну и просто продолжу двигаться дальше по этой книге Откровения. Просто пойду дальше, возьму сейчас 4-ю главу. Начну. И если в этот раз мы не пройдем ее полностью, в следующий раз продолжим. Затем перейдем к 5-й и 6-й и просто как сможем. Пусть Господь поможет нам пройти ее. Я хочу сказать перед тем, как мы начнем, что было недавно у меня были с визитом брат Драмонд Том с женой. Это здесь сегодня сидят ее мать и отец. И они только что вернулись из Африки, где проводили большие служения спасения душ и служения божественного исцеления. Эта неприметная дама взяла свои, кажется, город ее бабушки на днях и провела служение в тюрьме. И грешники пришли к Господу, и все такое. Это было просто чудесно. Как Бог использует эту молодую пару? Сейчас они какое-то время будут находиться здесь, в Америке, для евангельского труда. Если кто-то из вас, пасторы, я хочу написать брату Драмонду, я путаю то имя, почему он не мог просто взять хорошее английское имя и забыть об этом? Давайте просто дадим ему номер, что скажете, потому что я не смогу это усвоить. Нет, не думаю, что половина из нас сможет это усвоить. Драмонд... Думаю, это правильный способ произношения его и сестра Шарлотта. Если кто-нибудь из вас хотел бы принять их, я, несомненно, хотел бы услышать, что они побывали в вашей церкви. Та дама, это сестра Шарлотта, она просто ребенок. Недавно она свидетельствовала там медиа о пережитом ими в Африке, и говорю вам, это было... Вилли это опять напомнило прежние времена. Звучало как речь на африканц, так что битва там продолжается так же, как и здесь. Если кто-нибудь захочет пригласить брата Драмонда на и сестру Шарлотту для компании в их церкви, если желаете, просто позвоните брату Тони Зеблу туда по... Melrose 73945. Если хотите записать это, кто-нибудь из вас служителей, я безусловно рекомендую брата, потому что он хороший проповедник, искренний юноша, который действительно нуждается в начале, чтобы начать. И он бесстрашный, хороший юноша. И мне он очень нравится. Теперь запомните, Melrose 73945. И я оставлю здесь эту карточку, где, если вы... Это их карточка. И если окажется, что вы не смогли записать номер, что ж, вы сможете прийти, взять его или в любой момент после перерывов между разными служениями в этот вечер и возьмите их номер и позвоните им, если вы хотели бы пригласить их в какую-нибудь из своих церквей, провести собрание или кому-нибудь, кто, как вы знаете, хотел бы пригласить их, потому что они просто ездят с евангелизациями по Америке. Разве это не нечто? Африка должна присылать миссионеров сюда, в Америку. Вот то место, где в них есть нужда, прямо здесь, более сильная, чем там. Итак, кто из вас рад и счастлив, что Господь сохранил вам жизнь еще на один год? И вот мы подходим к завершению пути. И молитесь, чтобы Бог простил нам все наши грехи и наши недостатки. Теперь, перед тем, как я начну, хочу сказать вот что. Всем и каждому из вас я желаю самого успешного и благословенного и здорового Нового года, какого только могу пожелать вам. Пусть Бог пребудет с вами. Пусть вы возрастете как физически, так и духовно, и финансово, и материально. Все, что Бог сможет ниспослать на вас, я молю, чтобы Он это сделал. Теперь я сам вступаю в Новый год. Только одному Богу известно, что в будущем. И наши решения должны быть приняты немедленно. Все наши материалы у нас есть. Брат Джим, вон там, подготовил все это для приглашений и прочего от международных, всемирных, чтобы увидеть, куда поведет нас Господь. И, безусловно, я нуждаюсь в ваших молитвах, люди, чтобы молились всем своим сердцем, чтобы Бог... не допустил, чтобы я поддался неправильному водительству. Если каким я и хочу быть, так это искренним и никогда не поддаваться неверному водительству. И теперь у меня был неплохой год. Люди часто понимают неправильно. И когда они говорят, брат Бранхам, вы не ездите по разным местам, как ездили раньше, и как ездят эти другие служители и проводят все... Я усвоил одно. Усвоение урока из нашей Библии и от нашего Господа, что Иисус не был специалистом по зрелищам. У него в этом был недостаток. Он не обладал умением организовывать зрелище. Понимаете, он не был специалистом по зрелищам вообще. И я не верю, что его ученики — это специалисты по зрелищам. И они никогда не делали себя специалистами по зрелищам. Вот где, я считаю, мы сегодня сильно опоздали на корабль. Возможно, это просто мое собственное представление. Что, когда нам приходится нанести сильный удар по всему, вы знаете, почему я считаю, это больше похоже на зрелищное мероприятие, чем на святость? Вы обратили внимание на приход Господа? Те, кто действительно принял его. Симеон. Никто ничего о нем не слышал. Но он ожидал Господа. Слепая Анна в храме. Иоанн Креститель в пустыне. И те, в 9 лет Иоанн ушел в пустыню. Не появлялся, пока ему не исполнилось 30 лет. В пустыне. И мужи наподобие этих, которые верили в тайне и сохраняли скромность, они ожидали прихода Господа. И они не трубили о своих собраниях и не должны были выставлять это на больших счетах, час, время и телепередачи и прочее. Это нормально для тех, кто желает делать это таким образом. Но для меня это не выглядит похожим на Христа. Знаю об одном случае, когда его братья рассказали ему, сказали: «Ты творишь эти чудеса и прочие вещи. Почему ты не пойдешь сюда, в Иерусалим? И мы идем на праздник Пасхи, вызовем первосвященника Каиафу и всех тех и сообщим им: соверши это перед ними подобным образом, чтобы они увидели твои дела». И теперь, понимаешь, что ты возишься с группой рыбаков и так далее там на реке, и тем низшим классом людей? Что, почему бы тебе не прийти сюда и не предоставить миру увидеть это, понимаете? Иисус сказал: «Ваш час всегда, мой час не пришел». Видите? Иоанн был однажды, Иоанн Креститель, в Писаниях было сказано о его приходе, и было сказано, когда он придет, что, ну, Исаия сказал, примерно за 712 лет до его рождения, будет голос вопиющего в пустыне. И сказал: «Все горы будут прыгать, как ягнята, все листья будут рукоплескать, холмы опустятся, а низины поднимутся». Такие пророчества, как эти. Что, по-вашему, служители того дня, когда они подхватили это, они, должно быть, сказали: «О, когда тот великий пророк придет, его все узнают. Бог просто распространит своды небес, коридоры небес, наклонятся, спустится огненная колесница, ангельский отряд проводит его на землю». Когда же он пришел, он был заросшим проповедником, укутанным в овечью шкуру с куском кожи вместо ремня. Наверное, никогда не мылся, раз в 3 или 4 месяца. Там, в пустыне, выходит, стал по колено в грязи, проповедует: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он не ходил ни в какие города. Если кто хотел его послушать, они шли к Иордану послушать его, те, кто хотел. Что он сделал? Он встряхнул страну. Он встряхнул этот мир. Происходит встряска, о которой люди ничего не ведают. Когда пришел Иисус, он не представил себя среди больших шишек. Он пришел к своим собственным, он пришел к тем, кто ожидал его. Вот куда пришла встряска. Вот что он совершает сегодня. Дух Святой приходит к тем, кого призвал Бог. Среди избранных большая встряска, происходит великое, мощное событие, но этот мир ничего о нем не знает. Они считают все эти большие разукрашенные мероприятия и всемирное радиовещание, и телевидение, издания за $1 миллион и все остальное, что это то великое, что происходит. Во взоре Бога это глупость. Бог смотрит не на большое. То, что человек называет глупым, Бог называет великим. А то, что человек называет великим, Бог называет глупым. Через глупость проповеди ему было угодно спасти погибших. Теперь и он. Что, по-вашему, они говорят? Там какой-то фанатик, заросший мужчина, вышел из пустыни, укутанный в овечью шкуру. И да что там, он стоит в грязи, босой, там, на берегу Иордана, и несдержанно ведет себя там. Кто о таком когда-либо слышал?
Когда пришел Иисус, Мессия,
родившийся там в хлеву на охапке соломы, и скот склонился, и вы хотите сказать от матери, незаконно рожденный, поскольку его отец, мать, была на сносях еще до того, как они даже обручились. Ну, он родился вне святого брака.
Тот человек... Вот это да, понимаете, но это было великое, они просто не знали этого, понимаете, они не знали этого. И Евангелие сегодня тоже великое, и Евангелие проводит встряску так, как оно не проводило никогда прежде, но оно производит встряску среди остатка, это верно, подготавливая их.
Он пришел к своим, свои не приняли его. Своим ученикам он сказал: «На путь язычников не ходите, но идите к погибшим овцам Израиля, и когда пойдете, принимающий вас принимает меня. Когда войдете в город, вас не примут. Отряхните пыль со своих ног и уходите, и истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». И сегодня каждый тот город, отвергший тех людей, лежит во прахе. Каждый, принявший их, по-прежнему стоит как шпиль. Верно, понимаете? На ответ уходит долгое время, но Бог отвечает, не переживайте. Я не стану углубляться в это, я так и не доберусь к откровению. О, как хочу я видеть Господа Христа, благодать Иисуса прославлять всегда. На аллеях славы воспою, Отец. Труд свершен, я спасен, дома наконец. Это мне нравится. Давайте всего на минутку склоним свои головы. Вы хотели бы перед этим подняться? Я думаю, в Библии сказано, когда стоите на молитве, прощайте. У кого из вас есть прошение, о котором вы хотели бы просто объявить поднятой рукой? Помните, Бог видит это. Он знает об этом все. Наш Небесный Отец, мы приступаем к Твоей божественной святости в имени Господа Иисуса, того вседостаточного имени, данного здесь среди человеков, что даже все семьи на небесах и на земле именуются Иисус. И мы молим, Господь, чтобы Ты принял наше благодарение. В первую очередь, для начала, этот умирающий год, когда мы отпускаем его в этот вечер на служение, отпускаем его, воздавая хвалу, исследуя Твое Слово и зная то, что значит «так говорит Господь». Как много мы могли бы изложить на бумаге, за что можно быть благодарными. Избавление в ситуациях, на волосок от гибели, которые были у нас в этом году, где сатана хотел было задушить нашу жизнь, но Ты еще не завершил с нами. Поэтому мы продолжаем движение. Мы верим, Господь, что мы родились и были воздвигнуты в этом мире только для того, чтобы принести честь и прославить Тебя. И мы молим, Отец, чтобы Ты простил нам каждое преступление и каждую ошибку, которую мы совершили в пути. Дай нам забыть свои ошибки в этот вечер, когда мы исповедуем их, хороня их в море забвения в имени Господа Иисуса, чтобы никогда уже не откапывать их, но стремиться теперь к почести этого звания ради того совершенного мужа Христа Иисуса. Даруй это сегодня, Отец, когда Твои слуги будут говорить каждый из них, пусть Ты помажешь их духом жизни, и пусть они проповедуют так, как никогда прежде, и принесут проповеди сегодня в церковь. И мы собрались здесь, под этой тонкой крышей, что мы признательны за нее, Господь. Мы благодарны за то, что сидим у согревающего огня, за крышу над головой. Все это необходимое, ибо наше сокровище не в этом мире, а в мире грядущем.
Боже, мы собираем туда, куда мы верим, воры не смогут вломиться и похитить. И моль не портит это, потому что наше сокровище — это вечная жизнь. И мы молим, Отец, чтобы Ты позволил нам беречь это все дни нашей жизни. Сделай нас подходящими слугами. Удали из нас всякое нечестие, Господь. Все прошлое. Возложи это, пусть из нашей жизни будут удалены все корни злобы и всякая горечь, чтобы мы могли быть скромными и мягкими перед Тобой. Даруй это, Господь. Дай нам получить замечательнейший год, который был у нас прежде, этот наступающий год. Даруй это. Дай нам сейчас, сегодня, Твое Слово, когда мы ожидаем дальнейшие Твои послания. Мы молим во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Теперь мне довольно трудно видеть те часы там, и я не хочу, чтобы мои братья ожидали, поэтому я постараюсь поторопиться настолько быстро, насколько смогу, и выдать эту часть. И, возможно, если мы не закончим, тогда завтра утром постараемся, может быть, продолжить, если будет угодно Господу. И затем, если брат Невилл не подъедет или что угодно, ну, тогда я постараюсь, если будет угодно Господу, быть здесь, чтобы провести служение воскресной школы. Теперь не забудьте, молись, молись, единый способ к высотам вознестись. Молись, молись, молитва веры благословения Божьи низведет. Это единственное, каким образом вы совершите это. Давайте споем ее вместе, эту новогоднюю. У нас хватает времени. Будем же молиться, молиться. Единый способ к высотам вознестись. Молись, молись, молитва веры благословения Божьи низведет. Поэтому, если молитва веры низведет Божьи благословения, давайте будем продолжать молиться. Так рад, в этот вечер у нас новые лица в Царстве Божьем, которых не было в прошлом году, и я просто продолжаю молиться о том, чтобы постоянно добавлялись еще и еще, и не рассказали еще и половины того, что будет на другой стороне. Теперь мы обратимся к 4 главе Откровения. Нужна кому-нибудь Библия? Здесь у нас есть Библия, если вы желаете следить за нами. Хорошо, кто-нибудь из дежурных, пройдите сейчас вперед. Здесь у нас целый ряд Библий. Кто-нибудь из попечителей, дежурных или что-то такое, подойдите сюда немедленно. Брат Зейбл, кто-нибудь еще, пусть тоже подойдет. Если вы хотите, просто охватить обе стороны, и мы пройдем по проходу, и кто хочет Библию, чтобы следить вместе с нами по тексту, ну, просто возьмите их и дайте их любому, кто хочет их. И мы хотим, чтобы вы сейчас обратились к Откровению 4 глава. И теперь, если вы сидите сзади и хотите перейти сюда вперед, сегодня вечером у нас достаточно места, чтобы вы переместились ближе, и устраивайтесь поудобней, и просто вникните в урок, и помогите мне прочесть это, и исследуйте это, когда мы собрались. Здесь есть места, вижу, подходит одна пара, и здесь есть два места. Вот одно для того одного человека прямо здесь. И вот здесь просто много мест. Полагаю, вентиляторы просто как бы повсеместно. И теперь, кому из вас понравился наш урок, который мы только что провели? Восьмидневные занятия по семи периодам церкви. Благодарю вас. Мне от этого становится хорошо, потому что я сам действительно получил из них большое благословение. Теперь, сегодня с 4 главой, мы прерываемся сейчас, Иоанн говорил к Лаодикийскому периоду церкви. И в этот Лаодикийский период церкви, это был самый запутанный период церкви среди всех остальных. И мы обнаружили самое душераздирающее зрелище в последней части Лаодикийского периода церкви. Иисус стоял вне своей собственной церкви, откуда его выставили, стучал в дверь, пытался попасть обратно. Разве это не греховно? Я считаю это одно из самых душераздирающих мест Писания, которые я когда-либо читал. Иисус за своей собственной дверью и его церковь выставила его на улицу. А он пытается попасть обратно, чтобы только спасти их. «Любой, кто откроет, впустит меня в мой собственный дом, я буду ужинать с ним, и он со мной. Разве это не прискорбно? Небесный Бог, выставленный из своей собственной церкви их вероучениями и деноминациями, и тем, как они поступали, выставили его из церкви, приняли свое вероучение». Это то же самое, как было в день, когда распяли Иисуса. И это было, когда они приняли Вараву, убийцу, а Иисуса распяли. Освободили убийцу среди них, который был доказан как убийца, и приняли и отвергли Иисуса Христа, единственного, кто мог дать им жизнь. И это то же самое, какой стала сегодня каждая деноминация. И пятидесятническая деноминация. Они понимают, что те деноминации умирают сразу, как только деноминируются. Не было ни одной на страницах истории, которая деноминировалась и которая не иначе, как тут же умерла. Все знамения, чудеса и дары оставили их и все прочее, как только они деноминировались. И вместо принятия Господа Иисуса, чтобы дать им жизнь, они попятились обратно и снова освободили у себя Вараву. Разве это не что-то ужасное? Неудивительно, что Бога выставили из его церкви. И стоял, стучал в последний период церкви, пытался попасть обратно внутрь. Теперь мы видим, что Откровение разбито на три части. Первая — это первые три главы, относившиеся к церкви, посланию ангелу, к ангелам церкви. А затем, прямо там, в третьей главе, она исчезает, не появляется до 19 главы. В 19 главе она возвращается. Между этими временами Бог занимается иудеями. Затем, с того момента, между появлением великого города Иерусалима и запечатление израильского народа и так далее, и завершение времени. Итак, сегодня вечером мы переходим немедленно после этого. Иоанн увидел на острове Патмос. Кто из вас помнит, на каком расстоянии находился Патмос от берега? Насколько далеко он был? Примерно 30 миль. Верно, от берега. И какое расстояние было вокруг Патмоса? Помните что-то из географии? Примерно 15 миль в обхвате. И его использовали в качестве изгнания для римлян. Отсылали туда узников. А за что оказался там Иоанн? Что он делал? Он что-то украл? Нет. Был ли он, его заключили туда за то, что он причинял людям беспокойство или совершал какое-то зло? Нет. За что же он там оказался? За Слово Божье и за свое свидетельство, за проповедь Евангелия. А может ли с христианином произойти что-нибудь без того, чтобы это обернулось в наибольшее благо? Нет, нет, нет. Так ради чего Бог отправил его туда одного, на остров? Чтобы дать нам эту книгу Откровения. Понимаете, Бог просто может затянуть дьяволу глаза пеленой в любой момент, когда он пожелает. Разве он не может? Он просто-напросто может. Я просто люблю его, потому что я не обязан быть смышленным, понимаете? Так вот, если бы я был смышленым, я постарался бы забыть все об этом, потому что знаю, что никто не смог бы быть настолько смышленным, как он. И поэтому я Я просто, что бы я ни получил, я отдаю себя Ему и просто исполняю то, что Он говорит. Вот и все. Иной раз это очень сильно противоречит тому, как я это воспринимаю. Но я знаю, если Он руководит этим, Он умный. Он знает, что Он делает, а я не знаю. Поэтому я просто предоставляю Ему это совершить, вы понимаете. Тогда это просто все будет в порядке, понимаете. Поэтому я просто предоставляю это совершить Ему. Вот так, брат Невилл, так точно. Просто пусть Он совершит это, понимаете? Он есть тот, кто знает, что Он делает, а я не знаю, понимаете? Поэтому я просто не пытаюсь заводить огромные цветы и прочие вещи, и просто смиряюсь и говорю, вот я, Отец, в любой момент, когда я буду тебе нужен. Поэтому просто двигаюсь вперед вот таким образом, и всегда получается правильно. Итак, Иоанн, если бы не Иоанн, и если бы Иоанн не выехал туда на остров, у нас не было бы книги Откровения. Это был Божий способ дать нам книгу Откровения. Он находился там, думаю, примерно 3 года, и о книге написал книгу Откровения. Теперь, когда мы покидаем его, в конце приглашения, в 22 стихе 3 главы, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, теперь начинаем 4 главу. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Мы будем разбирать ее стих за стихом. И здесь у меня записано много мест Писания, блокнот их. И я не знаю, насколько далеко мы продвинемся в это. Пусть Господь ведет нас. Теперь смотрите слово «после этих событий», «после эпохи церкви». И с того момента и дальше, отныне, все это относится, будет происходить на земле после восхищения церкви, понимаете? После восхищения. Это обращается обратно, чтобы взять Израиль. После эпохи церкви, после периода в церкви, и они... Церковь уже не появляется до 19 главы Откровения, когда она вернется со своим женихом. Да будет хвала Богу за бракосочетание. Давайте просто прочтем это. Вы хотели бы читать эти места Писания по мере нашего дальнейшего продвижения? Хорошо. Давайте обратимся к Откровению 19. Хорошо, господа, Откровение 19. Давайте начнем с 7 стиха. Откровение 19. Это когда церковь появляется опять, не появляется до самой 19 главы. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». О, я мог бы проповедовать об этом до полуночи, и не рассказал бы и половины этого. Посмотрите, Его жена приготовила себя. Чарли, Нелли и вы все, именно то, о чем мы беседовали там, и Родни, совсем недавно, понимаете, когда Елисей бросил ту одежду на Илию, то есть Илия надел ее на Елисея, тот протянул руку и снял ее опять, надел ее на себя и пошел в ней, пока не перешел Иордан, и поднялся на гору, и зашел на колесницу, сбросил это, когда христианин только получает спасение, его лицо обращено ко Христу, тогда он должен что-то сделать сам. Он должен следующее – освятиться от всех нечистых привычек, откладывая всякое бремя, подготавливая себя. Невеста приготовила себя. Напоминает мне один рассказ. Я просто должен высказать это перед тем, как двинемся дальше. Здесь, на Западе, какое-то время назад, много лет, была эта большая компания перевозок Армора и Свифта. Как они делали? Они выезжали туда, искупали скот, искупали ранчо, и у них было много денег, и выкупили все небольшие ранчо и владели миллионами акров таких вот ранчо. Выгоняли этот отличный крупный скот, херефордской породы на участке, их, собственно, владеют собственными железными дорогами и прочим, что перевозит тот скот с одного пастбища на другое. И у Армора и Свифта было большое ранчо. И однажды у них был там старший, это был начальник ранчо, у него было 4 или 5 дочерей. И они узнали, что один из старших братьев Армор, то есть не братьев, а сыновей, собирается наведаться на ранчо. И это был молодой, одинокий мужчина. И все те девушки были уверены в том, что они очаруют этого юношу, как только он приедет. И вот они все готовились и все подготавливали к приезду. Когда он прибыл туда, его собирались встретить и устроить старинный день первых переселенцев в своих коротких платьях с бахромой и 044 на каждом бедре и в тех шляпах на затылке, вы знаете. И они собирались быть настоящими жителями Запада. И каждая девушка собиралась заполучить... Одна из них должна была заполучить этого юношу. А у них там была двоюродная сестра, у которой умерла мать и умер отец. Она приходилась двоюродной сестрой. И она была почти как рабыня у всех, кто был там. И вся грязная работа, ей приходилось это делать. Мытье посуды и все прочее. И у нее не было одежды, ей приходилось донашивать за другими. Итак, когда подошло время прибытия этого юноши, они все погрузились в свои брички, и они отправились на станцию принимать его. И они палили из ружья, лошади ржали и все прочее. И его вывезли на ранчо. И в тот вечер они устроили большую вечеринку. И они залезали на стоги сена и на изгородь загона для скота. И они пели, и они плясали, и... целую ночь. Там он провел 2 или 3 дня. Это двоюродная сестра, так вот, я уподоблю это чему-то сейчас. Наши двоюродные сестры, которые разодеты, большие шпили и красивые церкви, и, похоже, если есть какое-то грязное прозвище, его нужно дать пятидесятникам. Что-то неправильное. Они делают и неправильные вещи, но ничего об этом не слышно, вы понимаете? Они вроде бы как утонченные, поэтому они... Об этом вы не услышите, но пусть какой-нибудь пятидесятнический служитель совершит один раз ошибку. И, брат, говорю тебе, об этом оповестят по всей стране в каждой газете. Так точно. Пусть какой-нибудь пятидесятнический брат помолится за ребенка, и он умрет, каждая газета в стране оповестит об этом. Божественное исцеление – это фанатизм. Ну почему тогда не разместить в газете каждый случай, когда врач теряет больного? Что соус для гусыни, то соус и для гусака, понимаете? Не так, если бы они взялись за это, в колонках газет у них не хватило бы места для того, чтобы записать всех умерших. Если бы я вышел сюда на кладбище и сказал «поднимитесь все, кто умер от божественного исцеления», а затем сказал бы «поднимитесь все, кто умер от медицинского вмешательства», количество превысило бы 1 000 000 к 1, и это совершенно верно. Поэтому, если они собираются критиковать одного, критикуйте и другого, так что это верно. Но они убивают 1 000 000 в год лекарствами и операциями, и вы не услышите об этом ни слова. Вы понимаете? Итак, эта девушка, ей приходилось выполнять всю тяжелую работу. Итак, когда вдруг этот юноша как-то вечером, когда ужин был окончен, и они натанцевались, и каждая из этих девушек прихорошилась, вы знаете. А на этой юной, бедной девушке было неприметное старое оборванное платье, и как-то вечером она сидела в столовой по окончании ужина, и она вымыла посуду, и она выбежала на задний двор вылить грязную воду. Она, когда она повернула у изгороди, вот стоит он, облокотившись об изгородь. Он сказал «Привет». Ей стало так стыдно, потому что это сын начальника, сын хозяина ранчо. Она опустила таз, чтобы он не заметил, что она такая оборванная, стала пятиться назад, босиком, глядя вот так вниз, а он подходит к ней, говорит «Не бойся меня». Говорит «Хочу тебе кое-что рассказать», он говорит «Я приехал сюда с одной целью». «Я приехал найти жену», и говорит, «Я искал повсюду», говорит, «Я не хотел жениться ни на одной из девушек там в городе, я хочу получить ту, которую считаю настоящей женой». И говорит, «Из всех, кого я видел, я приметил здесь тебя, и я узнал через кого-то, что ты двоюродная сестра», говорит, «Верно, сэр», говорит, «Хочу кое о чем спросить у тебя, ты выйдешь за меня замуж?» Ну, она не знала, что делать. Она была настолько зажата, и она не знала, как дать ответ мужчине. О, я просто почти представляю, как она чувствовала себя. А вы, когда я, некогда грешник и непригодный ни к чему, дитя пьяница, Иисус Христос сказал, «Я хочу тебя для меня», как он вообще мог прийти к кому-то наподобие меня? Как он мог сказать «Я дам тебе дом на небесах»? Как он мог сказать «Я спасу тебя, такого негодника, как я»? Как вообще это могло быть? Но он исполнил это. Она говорит «Сэр, я недостойная. Из меня не получится жена для такого человека, как вы», говорит, «потому что вы привыкли к великим вещам, а я ничего в них не понимаю, я беднячка». Он говорит «Но мой выбор остановился на тебе». И разве это было не здорово, когда Иисус сказал вам, что вы знали, что вы были недостойны того, чтобы стать христианином? Вы ничего не смогли бы сделать, но Он ничто. Он просто избрал вас, понимаете? Он именно по своей доброте, своей милости Он избрал вас. Не вы Его избрали, вы знаете. Он избрал вас, верно? Она говорит, я не... Она говорит, не смотри на свою одежду. Я не смотрю на твою одежду. Я смотрю на то, какая ты. Он сказал, ты выйдешь за меня замуж? И в конце концов соглашение было достигнуто, и он сказал, через год с этого дня я вернусь, будь готова, наденешь венчальное платье, потому что я вернусь и женюсь на тебе прямо здесь, в этой округе. И я заберу тебя в Чикаго на Outer Drive, туда, где ты будешь жить в замке. И тогда со всем этим мытьем посуды и прочим будет покончено. Когда сестры, то есть двоюродные сестры, услышали об этом, они сказали, «Бедненькая наивная дурочка». «Да знаешь, этот человек имел в виду не это». И разве это не совершенно то же самое, что говорят они сегодня? Как могло бы сборище святош, сборище людей, которые еле могут написать свое собственное имя, как они вообще попадут в церковь? Как подобная группа вообще попадет? Ну, это просто нормально. Когда у нас состоялась помолвка, и мы ощутили тот предварительный поцелуй Иисуса Христа на своем сердце, удаляющий наш грех, нечто говорит нам, что Он вернется опять, совершенно точно. Однажды Он вернется. Она трудилась целый год до изнеможения, откладывая сюда свои скромные 75 центов. Сколько ей платили за день в качестве зарплаты. И она копила деньги, чтобы приобрести себе подвенечное платье, чтобы все подготовить. О, все ее мысли были об этом. Подготовка. а он, она приготовила себя. Она купила свои одежды, свои подвенечные одежды, а ее двоюродные сестры тем временем посмеивались над ней и подшучивали над ней. Наконец наступил, наконец, этот день. Она оделась в свой подвенечный наряд, полностью подготовилась, вычистилась, а ее двоюродные сестры пришли и склонились вокруг нее и сказали: «Ну, маленькая глупышка, да знаешь, он имел в виду не это, он не стал бы говорить жениться на девушке вроде тебя». Но она все равно приготовила себя. И так наступил поздний вечер, и они начали издеваться и насмехаться над ней. Она стояла прямо у двери, ожидала все равно. И вот она, он сказал, в какое время, он сказал, будет здесь? Говорит, он не сказал. Но, говорит, она сказала, он сказал мне вечер, когда он женится, то есть он дал мне обручальное кольцо. Он сказал, он сообщил мне, это будет примерно через год с нынешнего момента, поэтому у меня остался еще час. Аминь. Просто неустанно ожидала. У меня остался еще час. Осталось 30 минут. Осталось 10 минут. А они смеялись и подшучивали над ней. И по-всякому обзывали ее. Но, наконец, прямо в тот решающий час, они услышали песок, вращающийся под колесами, приближение лошадей. Каково это было? Видеть, что та юная невеста, которая приготовила себя, выскочила за дверь и под усланными розами решетками там, чтобы броситься в руки человеку, которого она полюбила и который должен был стать ее мужем, чтобы подхватил ее вот так и женился и увез. В один из этих дней, брат, те, которые подшучивают и говорят «святоша» и «пятидесятник» и все тому подобное, мы ожидаем. У нас есть еще немного времени. Они говорят, ах, нет разницы, что и когда было, не переживайте. У нас осталось немного времени. И в то мгновение, которое он пообещал, он будет здесь. И в один из этих дней мы отправимся в полет и уйдем. Просто будьте готовыми, будьте постоянно одетыми в подвенечный наряд. Удалите из своего сердца всякую жестокость, все что... Послушайте, как говорится здесь, в этом месте Писания. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Это понятно? «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Хвала Богу! И он сказал мне, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И он сказал мне, сии суть истинные слова Божии». Так что в один из этих дней состоится встреча в вышине на облаках. Просто оставайтесь готовыми, пребывайте в готовности, очистите свое сердце от всех нечестивых мыслей. Имейте веру в Бога, неважно, насколько темно кажется, и сколько насмешек и издевательств и слов ты совершил ошибку, продолжайте жить свято и жить для Бога. Просто непрестанно двигайтесь вперед. Этот час наступит. Так что, видите, в Откровении 19 она появляется опять. После этих событий, после того, как он увидел эпоху церкви, после этих событий я взглянул, и вот дверь. Теперь помните, Иоанн по-прежнему на Патмосе. И после того, как он обозрел все периоды церкви, я взглянул, и вот дверь отверста на небе. Дверь. Что такое эта дверь? Откровение 3:8. В Откровении 3 глава и 8 стих. «Я знаю дела твои, вот я поставил перед тобой открытую дверь, которую не сможет закрыть никто из людей». Смогу закрыть, и никто из людей не сможет открыть. Он есть дверь. Дверь. Христос есть дверь. Он сказал у святого Иоанна 10, «Я дверь в двор овчий». и в Старом Свете вы обнаруживаете, что пастух загоняет своих овец, после того, как он пересчитывает их и убеждается, что все внутри, затем он ложится прямо у двери. Волк не сможет войти, не разбудив его, или его овцы не смогут выйти, не переступив через него. О, в какой безопасности чувствуют себя овцы, потому что пастух лег у двери. Ной в Ветхом Завете встал у двери ковчега. О, послушайте, собирается что-то сказать. Он стоял в двери и проповедовал покаяние и праведность людям, которые смеялись над ним. И через ту же дверь, в которой он стоял, никто не мог войти в ковчег как-либо иначе, чем через ту одну дверь. Дверь в ковчеге была только одна. И путь только один. Хорошо, брат, есть только один путь, ведущий в тело Христа, только одна дверь в церковь живого Бога, и эта дверь — это Иисус. Я — дверь, я — путь, дорога, ведущая к двери, я — дверь в двор овчий. Этому периоду церкви он сказал: «Я установил перед тобой открытую дверь». Он сказал это методистскому периоду церкви. Они отвернулись от этого, направились в организацию, но я установил перед тобой открытую дверь. Так вот, после того, как они получили освящение, он сказал: «Я поставлю открытую дверь, которая есть Святой Дух. Одним Духом все мы». Как? Крещены в одно тело, которое есть Христос. Он установил то послание перед методистской церковью, и они свернули в сторону от него. Они подошли к освящению и отвергли Духа Святого. Помните это? Это открытая дверь. Как вы попадаете в Христа? Одним Духом, Святым Духом, который есть Христов Дух. Мы вошли не через рукопожатие, не через окропление, но через одно крещение Духом Святым. Все мы крестились в одно тело и стали участниками того тела. Одно крещение Духом Святым в ту дверь. Эта дверь установлена на небесах. Та дверь. Когда он поднял взор, он увидел Господа Иисуса. Просто наблюдайте за последующей его частью. Та дверь. Господь Иисус. «Я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос я слышал, голос трубы». Сцена теперь меняется. Иоанн наблюдал за Патмосом, и теперь он смотрит вверх. Почему? Он видит нечто, происходившее здесь на земле, эти периоды церкви, на протяжении всех семи периодов церкви, а затем, после того, как он закончил обзор периодов церкви, после прекращения периодов церкви, он услышал голос. И он поднял взор на небеса, и он увидел открытую дверь. И тот прежний голос прозвучал, как труба. Хорошо. Сцена сменилась с Патмоса на небеса. Голос был тем же голосом, который ходил среди семи золотых светильников. Тот же голос. Голос не изменился. Но голос. Где он находился, когда он услышал его в первый раз? Кто из вас помнит? В первый период церкви. Позади него. «Я был в духе в день Господень» — Откровение 1, с 1 по 10, поэтому он в духе. Если хотите записать, это в Откровении 1, 10 и 13. «Я был в духе в день Господень, и я слышал позади себя голос как бы трубный, и был по звуку как шум многих вод, и когда я обратился, чтобы увидеть, я увидел кое-кого среди семи золотых светильников». Теперь, после того, как он показал ему всю ту тайну тех семи золотых светильников, держащихся звезд, и в белом парике, и так далее, и ноги, подобные меди, и глаза, как огонь, символы, тогда он услышал тот же голос, смотрите, говоривший с небес. И он поднял взор, и он увидел открытую дверь. О, открытая в небеса дверь. Как вы попадаете внутрь? Через Христа Иисуса. Ту одну дверь. Один путь. Иного пути нет. Любой, кто влезает каким-то иным путем, все равно, что вор и разбойник. И в притче о том, кто залез и оказался на брачной вечере без одеяния, был признан виновным и связали и выбросили во внешнюю тьму. Только один путь прохода на брачную вечерю. Думаю, я недавно проповедовал здесь об этом. Когда человек получил, женился в Старом Свете, он должен сам раздать приглашение, и он сам должен обеспечить одеяние. Поэтому, когда он встречал там этого человека, он сидел за праздничным столом. Кто из вас помнит притчу? Конечно же, читающий Библию. И он обнаружил за праздничным столом человека не в брачной одежде. Что это? Жених стоит у двери, и все подходят с приглашениями. Никто не сможет прийти к отцу, если не через меня. Все, кого дал мне отец или пригласил, придут ко мне. Вот они приходят, подают свое приглашение жениху, чтобы каждый выглядел одинаково. Это один момент в хорошей старомодной религии от Святого Духа. Она делает так, что все выглядят одинаково. Богатые они или бедные, невольники или свободные, черные или белые, мужчины или женщины. Они все одно во Христе Иисусе. И жених встал у двери и взял приглашение, надел на этого человека одеяние, чтобы богатые и бедные все выглядели одинаково. Вот как обстоит дело в Царстве Божьем. Нет больших людей и маленьких людей. Все они один человек, все одно во Христе. Теперь, как по-вашему, когда жених вернулся и обнаружил человека, сидевшего там, не в свадебном одеянии, сказал: «Друг, как ты попал сюда?» И тот стоял безмолвно. Это показало, что он прошел каким-то другим путем помимо двери. Он пробрался через окно, он прошел через черный ход, и он назвал его другом. Показывает, что тот был членом церкви. Друг, как ты попал сюда не в одеянии? Теперь, это сказал сам Иисус. И он позвал привратника, он сказал: «Свяжите ему руки и ноги», и его бросили во внешнюю тьму, где будет рыдание, плач и скрежет зубов. Это собственные слова Христа, верно? Его выбросил, потому что это доказал. Без свадебного одеяния он прошел каким-то другим путем помимо двери. Если бы он прошел через дверь, он получил бы свадебное одеяние. О, послушайте это, следовательно. Если свадебное одеяние – это крещение Святым Духом, то как нас представят каким-либо иным образом? Если первый период церкви должен был прийти через дверь Христа Иисуса, принять крещение во имя Иисуса Христа, получить крещение Духом Святым, чтобы надеть свадебное одеяние, то как мы придем каким-либо иным образом? Если вы придете через методистов, через баптистов, или через пятидесятников, или какую-то другую деноминацию, вас свяжут и бросят во внешнюю тьму. Вы должны прийти через Христа Иисуса. Путь, дверь, истину, жизнь. Аминь. Хорошо. Тот же голос, Откровение 21 или Откровение 1, 10 и 13. И я хочу, чтобы вы заметили, голос, который он услышал, говорил к нему, имел чистоту трубы. Вы знаете, как звучит труба? Она издает пронзительный звук. Что означает в Библии труба? Война. Всякий раз, когда вы слышите трубный зов, военное в библейское время, ее звучание означало войну, либо откровение, либо что-то должно было произойти. Так вот, он после того, как периоды церкви завершились и все было приведено в готовность, подготовила обстановку 4 главы здесь, с периодами церкви было покончено, он уже оставил землю, вы понимаете? Помните голос, который говорил к нему позади него, среди 7 золотых светильников? Труд завершился. И теперь тот же голос говорил вверху на небесах. Что это было? Он уже искупил свой народ. Его земной труд завершился, и он пребывал во славе, взывая к Иоанну: «Взойди сюда». Аминь. От этого у меня возникает желание восклицать в преддверии Нового года. О, вот это да! Вот вам, пожалуйста, видите, готовый, взойди сюда. Война – это обстановка великой битвы. Люди, которые отвергли Божье послание, отвергли Святого Духа, посланника к 7 церквам, для того, кто отверг это послание о его благодати, не остается ничего, только готов суд. О, в то время, как он готовился сейчас излить на землю язвы, взойди сюда, и я покажу тебе, что вот-вот должно произойти. Отвергающие Христа, безбожные грешники, я изолью на них свой гнев. Посмотрите на обстановку. О, по мере нашего продвижения по вечерам вы будете получать все больше этого и больше этого все время. Мы не сможем охватить все здесь. Мы должны постоянно ссылаться с места на место. Как ужасно это будет для тех, когда прозвучит последняя труба и когда отгремит последняя битва, когда скажут последнюю проповедь, когда споют последнюю песню, и мы пристанем на судилище Христа, у вас спросят, почему вы не приняли это? Что вы сделали с жизнью, которую я дал вам? Вас попросят привести причину. Что тогда? Вы слышали, как я пел ту песню или пытался ее спеть? Что тогда? Что тогда, когда откроют большую книгу? Что тогда, когда у тех, кто отверг послание, потребуют ответа? Что тогда? Предстанут там, так же точно, как написана эта книга. Вы предстанете там, и вас попросят привести причину. О, нам стоит, мой брат, сестра, нам надлежит, как сыновьям и дочерям Бога, проверять себя каждый час суток. Павел сказал, я каждый день умираю. Впрочем, не я живу, но живет во мне Христос, понимаете? Сверяйтесь, потому что вы не знаете, в какой час вас призовут держать ответ в вышине. Теперь услышал голос трубы. Хорошо, заметьте, что говорил Иоанн. Он сказал здесь, в последней части этой первой главы, прежний голос был похожий на звук трубы, который говорил со мною и сказал: «Взойди сюда! Взойди сюда! Я показал вам периоды церкви на земле, теперь взойдите повыше вот сюда! Я покажу вам нечто, происходившее здесь наверху». Видите, Христос тогда покинул землю, он уже взошел во славу, эпоха церкви завершилась. Было показано, что с его духом здесь завершено, и он уже ушел во славу и требовал от Иоанна подняться, и он показал ему, что еще должно произойти. «Взойди сюда». Теперь мы обращаем внимание, что Иоанн, 2 глава, 2 стих, обратите внимание быстренько, Иоанн добавил вот это и тотчас. Аминь. Фу. Если я веду себя необычно, мне просто хорошо. Иоанн прибавил, тотчас я был в духе. Когда вы слышите, что к вам обращается голос Бога, нечто происходит. Аминь. О, с вами это происходило подобным образом? Со мной это происходило. 31 год назад, и с тех пор я уже никогда не был прежним. О, когда он сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я дам вам покой». Это изменило меня. Иоанн сказал: «Тотчас я был в духе». Каком духе? Святом Духе. О, я был в Духе, и вот престол стоял на небе, и на том престоле был сидящий. Видите, Иоанн уже оставил землю. Христос уже оставил землю в облике Святого Духа и вернулся в тело опять. Сегодня тело восседает там как памятный знак, как жертва. Мы коснемся этого дальше здесь, в этой главе. Но Дух Христа вернулся для того, чтобы жить в церкви, жить в нас.
Теперь, тотчас же после того, как Он показал завершение эпохи Его труда здесь, Он ушел вверх на небеса, Он сказал: «Я покажу тебе, что будет после этого». После периода в церкви. Он сказал: «Иоанн, я не могу больше беседовать с тобой там внизу, потому что я оставил то, что здесь внизу, я поднялся сюда выше. Зайди сюда вместе со мной, аминь, и я покажу тебе, что будет после этого». Вот это да! О, захваченный в видении, был восхищен во славу.
Должно быть, его переживание было чем-то похоже на пережитое Павлом. 2 Коринфянам 12:2-4, если записываете это. 2 Коринфянам 2:4. Павел однажды был восхищен в видении тоже. Вы знали об этом?
И он видел вещи, о которых ему даже не надлежало говорить. 14 лет даже не упоминал об этом.
Понимаете? Но послушайте разницу между ними. Виденное Павлом, ему было запрещено говорить об этом или выкладывать это людям. О, вот это, да. Я не думаю, что он мог бы это сделать, потому что небольшое путешествие, которое я предпринял однажды, я так и не оправился от этого и никогда не оправлюсь.
Понимаете, он увидел вещи, о которых ему нельзя было говорить. Полагаю, у него не нашлось бы слов, чтобы он восхищен в третьи небеса, понимаете, вверх в третьи небеса.
Насколько отличалось, когда Иоанн был восхищен и увидел Иисуса. Он был, сказал: «Напиши в книгу то, что ты видел, и отдай это обратно». Разошли это обратно церквам. Павлу было запрещено говорить. А Иоанна даже попросили записать это в книгу, чтобы это продвигалось на протяжении периодов. О, вот это да!
Сейчас это открылось. Должно было открыться в эти последние дни. В его дни это не открылось. Это открылось сейчас, когда мы двигаемся дальше.
О, и обратите внимание, Иоанн, взятый сразу после эпохи церкви, был прообразом восхищенной церкви. Сразу по завершении эпохи церкви, этого лаодикийского периода церкви, затем наступает восхищение, церковь поднимается подобно тому, как поднялся Иоанн в присутствие Бога.
О, вот это да! Это просто обворачивает мою душу. Восхищенный, при восхищении церкви. И в ней сказано это место. Книга Откровения была написана, понимаете, при завершении периода церкви.
Теперь у меня здесь есть кое-что такое, что я хочу прояснить ради кое-чего, что было старой подвеской издавна среди многих христиан, и я размышлял сегодня, когда занимался исследованием, выписывал местописание, подбирал имена и разные цвета и прочее. Через некоторое время мы углубимся в них. Радуги, символы и прочее. Я выписывал здесь эти места Писания, чтобы мне можно было заглянуть в них и обратиться к ним, если я двигаюсь вперед. Потому что обычно, если бы я собирался говорить о чем-то вроде этого, это будет иначе. Я постарался бы заучить это наизусть. Но таким образом, когда у тебя мало времени, мне нравится обращаться к этому, потому что это проходит по всем Писаниям туда и сюда.
Теперь в Матфея 16:13 мы обнаруживаем следующее. Если вы, кто записывает места Писания, Матфея, если хотите повернуть, если хотите обратиться к этому, хорошо. Матфея 16:13. Мы просто пролистаем назад и прочтем его, и тогда мы усвоим это наверняка. Матфея 16 глава и 13 стих.
Послушайте сейчас внимательно, когда мы будем зачитывать. 16:13. Когда Петр пришел, или придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию и или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах, и Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И теперь и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Теперь послушайте внимательно. Хорошо, ибо начинается время, с того времени начал Он. Я хочу взять еще один, можете прочесть его ниже, взять 28 стих здесь, потому что вы сможете прочесть остальную часть этого, когда придете домой. «Истинно, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, пока не увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». О, задумайтесь над этим. Некоторые из стоящих здесь, не вкусят смерти, пока не увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем. Вот это заявление. Как критику нравится подбирать это и просто показывать, насколько он бессловесный, понимаете, как сильно ему нравится цепляться за это. И оно сбывается, а они ничего об этом не знают, понимаете? Хорошо. После камня признания Петра, которое, как мы знаем, его признание, это он построит свою церковь на этом самом камне, не на Петре, небольшом камне, как пытаются говорить это римо-католики, но исповедание Петра от откровения. Вот эта церковь. Бог откроет это. Не признание этого человека, потому что позднее он отступил. Не признание о том, что он сын Бога, потому что они знали, что он сын Бога. Петр просто высказал это. Но что это такое? Это было откровение, открывшееся с небес, что он сын Бога. «Сказал, не плоть и кровь преподали это тебе, но это тебе открыл Мой Отец, Который на небесах, и на этом камне, том камне признания, Я построю Свою церковь, и врата ада не затронут, не одолеют ее». Надеюсь, у нас здесь не так быстро закончится время, чтобы мы смогли вникнуть в это. И мы хотим понять, как это вливается в человеческое существо. Это прекрасный рассказ здесь, если только мы сможем подойти к этому. Хорошо. Да, камень признания. То, чем был Петр, он построит свою церковь на признании Петра. Он сказал, некоторые из стоящих здесь не вкусят смерти, пока не увидят Сына Божьего, грядущего в Царствии Своем. Теперь запомните, он изрек «некоторые». Это больше одного, не правда ли? Некоторые, было бы много, больше одного. Но посмотрите, там стояли все его ученики. И он спрашивал у каждого из них, что вы думаете об этом, и что вы думаете о том. Но он сказал, некоторые из вас, стоящих здесь, не вкусят смерти, пока не увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем. Вот это да! Вот это утверждение! Задумайтесь! Это было заявлено 2000 лет назад. Это будет ли Божье Слово? безошибочны, каждое сказанное им слово сбудется. Теперь, если мы желаем, обратимся затем к 17 главе от Матфея. Следующее. Когда он взял, через несколько дней после того, он взял Петра, Иакова и Иоанна на гору отдельно, в качестве свидетелей, Петр, Иаков и Иоанн. И они увидели Божье Царство, пришедшее в силе. Они увидели репетицию прихода Божьего Царства. Аминь. О, их привели на обозрение репетиции Царства Божьего, как оно придет. Установление тысячелетнего Царства. Они увидели репетицию. Некоторое время назад группа служителей, одним из них был Орал Робертс, Сесил Б. Демилл, когда он написал эти 10 заповедей, он позвал брата Шакаряна, брата Робертса, много проповедников со всей страны. Можно было приехать любому проповеднику и пригласил их приехать в студию перед выпуском картины и позволил им увидеть репетицию этого до того, как ее стали показывать, когда брали по $25 за билет. Но они увидели репетицию этого, чтобы им можно было высказать свое мнение о том, есть ли какая-то критика по поводу нее или что можно было сказать и так далее. Они увидели ее до того, как ее увидел народ. И Иисус сказал: некоторые из вас, стоящих здесь, аминь, не вкусят смерти, пока не увидят Божье Царство, грядущее в силе, или не увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем, вернее, увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Спустя несколько дней он взял Петра, Иакова и Иоанна и поднялся на высокую гору, и там он преобразился перед ними. Солнце в свете своем не сравнилось бы с его одеждами, в которых он был. Сколько раз мы натыкались на это в притчах. Мы проходили это по всей Библии. Вы можете взять одно место из Писания и при помощи его связать воедино всю Библию. Так точно, нигде никакой течи. Все это заштукатурено силой Бога. Дьявол не смог бы протиснуться, если бы ему понадобилось. Это верно. Он не сможет проникнуть внутрь к тем освященным людям, которые выставили свое свидетельство там и уверовали в Царство Бога, и взяли каждое место Писания и заштукатурили это силой Духа Святого, промыли это в крови. Мир не сможет проникнуть внутрь этого, дьявол не сможет проникнуть внутрь этого, они умерли. Их жизнь сокрыта во Христе через Божью печать, посредством Духа Святого. Как дьявол может причинить им вред? Вот они сейчас в этом состоянии. Здесь, в этом месте, следовательно, он увидел пришествие или репетицию. И что было первым, увидел, что он увидел? Первым, что он увидел при приходе, был Моисей, символизировавший умерших святых, которые воскреснут. Там стоял Илия. О, я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что произойдет. Вот был Моисей сначала. Все эти 6 периодов. Они спали. 6 периодов церкви. Не только это. Но там был Илия, посланник последнего дня со своей группой преображенных, восхищенных. Аминь. Теперь в будущем, ожидая прихода. И что они все? Все собрались к нему. Вот это да! Что это такое? Исполнилось его обещание Петру, Иакову и Иоанну. Верно, потому что он сказал, некоторые из стоящих здесь не вкусят смерти, пока не увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. И они увидели его репетицию. Затем, после этого, после воскресения, хотелось бы изложить вам еще одно. После того, как Иисус умер, был похоронен, святого Иоанна 21:20, какой-то критик начал это в ранние дни, пока мы разбираем этот урок, давайте проясним это. святого Иоанна 20:21 Иисус встретился со своими учениками, накормил их рыбой и хлебом на огне, и когда они вышли на берег, Иоанн преклонился к его груди, и Петр задал вопрос, сказал: «Что произойдет с этим человеком?» Иисус любил Иоанна. Иоанн был человеком любви. И он сказал: «Что произойдет с этим человеком? Какое у него будет положение? Каким будет его будущее?» А Иисус сказал им: «Что тебе до того, если он задержится, пока я приду, пока вернусь? Что?» И ученики допустили ошибку. Они сказали, что Иисус сказал, что он доживет до прихода. Но Иисус не ошибся. Прямо здесь, в Откровении 4 глава, Христос сдержал свое слово. Он поднял Иоанна на небеса и все прорепетировал перед ним. Слава! Он увидел предварительную демонстрацию. Он увидел это так, будто бы он живет на земле и видит прохождение всех периодов церкви до прихода Господа, всю книгу Откровения. О, вот это да! Видите, насколько безошибочны его обещания? Теперь вас избрали Иакова на это дело, Иоанна, любого из остальных. Даже Павлу не позволил узреть это, поведать об этом. Ничего, он сказал: «Что тебе до того, если он задержится, пока я приду?» И поскольку они это сказали, он просто избрал Иоанна и поднял его ввысь и показал ему все. До того, как он даже умер, так, будто бы он прожил это от начала до конца. Показал ему, каким это будет, брат Пэт. Разве это не замечательно? О, вижу, поднял его прямо здесь, 4 глава и 2 стих доказывает это. Он показал ему то, что было, что есть и что будет. Он показал ему эпоху церкви, приход иудеев, излияние язв, восхищение, прихода пять и тысячелетнее царство и вечный дом его спасенных. Точно, как если бы он прожил все от начала до конца. И он увидел, как все это произошло. Понимаете? Понимаете? Он просто поднял его ввысь и показал ему фильм, который он включил. Позволил ему увидеть все в репетиции. О, вот это да! Он был восхищен вверх, исполнил свое обещание в Откровении 4:2. Прежде своей смерти он был подхвачен в духе и увидел события так, как если бы он прожил. Он увидел репетицию всего. Посему он увидел в видении в точности то, что произойдет и что произошло на земле с того момента до прихода Господа Иисуса. Показал это ему в видении. Поэтому тогда ученики или никто никогда не говорил, что он сказал, что он придет в тот период. Он сказал: «Что тебе до того, если, иначе говоря, если он задержится, пока я не приду?» Затем он поднял его и просто прорепетировал это перед ним и показал ему то, что должно было произойти. О, я просто люблю это. О, вот это да. Теперь обратите внимание. Давайте посмотрим, чем это было. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на нем был, на престоле был сидящий. Был голос, который окликнул его. О, тот голос. О, я не могу оторваться от этого. Тот голос того за спиной у него. Затем он посмотрел туда, и он показал ему все периоды церкви, потому что он стоял среди периодов церкви, семи золотых светильников. Затем он услышал тот голос по прекращении периодов церкви. Тот голос оставил землю, поднялся вверх. Когда он ушел во славу, он услышал, как он говорит: «Взойди сюда, я покажу тебе то, что сейчас будет происходить». О, вот это да! тот голос. Давайте минуту поговорим о том голосе. Здесь у меня выписаны места Писания. Давайте обратимся к первому к Фессалоникийцам 4 и просто послушаем здесь, что скажет этот голос. О, мы все знаем, что он скажет без до того, как мы это прочтем, не правда ли? Мы знаем, что произойдет. Вострубит Божья труба, и мертвые во Христе воскреснут. Верно? Те, кто записывает это, в первом к Фессалоникийцам 4:16 и 17. Голос. Тот голос был голосом Христа. Верно? Голос Христа, ибо труба Божья вострубит, и мертвые во Христе воскреснут прежде, мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Тот же голос, который приказал Иоанну «взойди». Тот же голос, который сказал Иоанну «взойди», это тот же голос, который однажды прикажет церкви, аминь, вызовет церковь. Также тот же голос, который приказал Иоанну «взойти», это тот же голос, который вызвал из могилы умершего Лазаря. Тот же голос Архангела. Христос — это голос Архангела. Голос Архангела, понимаете? О, тот трубный голос Христа приказал Иоанну взойти. Тот же голос, вызвавший Лазаря. Вы заметили? У могилы Лазаря. Он проговорил громким голосом. Не просто сказал «Лазарь, выходи!» «Лазарь, выходи!» Это вызвало его из мертвых, и он ответил «Вот я», и он вышел из мертвых, после того, как был умершим, и его тело гнило. «Этот же голос сказал Иоанну, взойди сюда, и я покажу тебе некоторые события, которые вот-вот произойдут». Этот же голос, который прозвучит, когда воскреснут умершие во Христе, ибо труба... труба! Что такое труба? Голос Христа, того же, кто прозвучал и вызвал его. Он услышал голос, похожий на звучание трубы, и сказал «взойди сюда». Видите, как будет проходить воскресение? Оно произойдет во мгновение, как глазом моргнуть. Этот четкий звучащий голос, и он вызовет церковь, воззовет выходить из этого, тот громкий вызывающий голос. Боже, помоги мне услышать его в тот день. Как я часто говорил, я знаю, как смертный, родни, я знаю, что передо мной большая темная дверь. Ее называют смерть. Каждый раз, когда мое сердце стучит, я становлюсь на один удар ближе к той двери. В какой-то из этих дней я должен буду войти в нее. Но я не хочу входить как трус, крича и вопя. Я хочу войти в это, облекаясь в одеяние его праведности, зная следующее, что я знаю его в силе его воскресения, что однажды, когда он воззовет, я выйду из среды мертвых. Когда он потребует, чтобы я явился в вышних, когда прозвучит Божья труба и воскреснут умершие во Христе, если я буду жив, я переменюсь во мгновение, как глазом моргнуть, и уйду вместе со всеми остальными для встречи с Господом на облаках. Тот трубный голос, звучащий четко, громко, он будет таким же. Таким же в его приход. В нем нет невнятного звука. Для Иоанна не было никаких неясностей, когда он услышал, что тот голос говорит «взойди», и он взошел. Аминь. Когда Лазарь среди мертвых в могиле, и его душа, четырехдневный путь куда-то, не знаю, где она находилась, не думаю, что знает кто-то из нас. Где бы она ни находилась, это не имеет ни малейшего значения. Он просто издал приказ человеку, тело которого пожирали подкожные черви, исходило зловоние в могиле. Та четко звучащая труба сказала «Лазарь, выходи!» И вот мужчина, умерший и гнивший, встряхнулся и вышел из могилы на своих ногах. В этом нет ничего неопределенного, не правда ли, братья? Там нет никакой неопределенности. Сегодня он является тем же самым, когда четко звучащий голос говорит: «Покайся, грешник, и я дам тебе вечную жизнь». Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения своих грехов, и вы получите дар Духа Святого. Вот это приказ. В нем нет ничего неопределенного. Я свидетель, что это истина. Есть другие свидетели, миллионы таких по всему миру сегодня, которые являются свидетелями того, что это истина. Когда приходит Библия, слова Бога, каждое слово Бога – это труба. Каждый звук слова – это труба. Труба Евангелия. И когда она звучит, это истина. Когда в ней сказано «Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки», в этом нет ничего неопределенного. Он тот же, так точно. Покайтесь, креститесь во имя Иисуса Христа, вы получите дар Духа Святого. Ничего неопределенного в этом нет. Слушающий мои слова и верующий в пославшего меня имеет вечную жизнь. Верующий в меня, даже если и умрет, оживет. Живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли этому? В этом нет ничего неопределенного, а живет. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его. В этом нет ничего неопределенного, ничего, это внятный звук. О, я знаю его, и я слышал, как он прозвучал однажды в моем несчастном ирландском сердце, меня, ничтожного грешника. Как он мог вообще прозвучать для меня? Но я поверил, что это внятный звук. Я принял его, я свидетель того, что он истинный. Однажды он вызовет опять... Мы уйдем из этого мира, потому что в той трубе нет ничего невнятного. Так точно, так точно. Никакого невнятного звука. Никогда. Он звучит сегодня, когда он призывает нас. Он точно такой же, когда он что-то говорит нам. Давайте сейчас вернемся к стиху. И вот престол стоял на небе. Второй стих. И на нем был сидящий. Заметьте, престол. Он сидел на престоле, он был уже не там среди светильников, на земле. Восхищение уже произошло, он был во славе, восседая на своем престоле. Я хочу, чтобы вы обратили дальше внимание. Мы обнаружим, даже в 5 главе, это был не престол милости. Это был уже не престол милости, это был престол суда. Это был не престол благодати, это престол суда, потому что от него исходил огонь и молнии и громы. Уже нет, милость окончена, эпоха церкви завершена. Нечистый пусть еще оскверняется, праведный да освящается, еще святой по-прежнему остается святым. Уже не престол милости. Сегодня кровь лежит на том престоле, и это седалище милости для каждого грешника, который ищет милости. Но в тот день это будет уже не седалище милости, это будет седалище суда с разгневанным Богом, восседающим там. Где, если праведный едва спасется, то где же появятся грешники нечестивые? Даже когда он придет в облаках своей славы, горы будут пытаться найти место для укрытия. Где же тогда укроемся мы? О, дорога струя, омывшая меня, другой не знаю я, ничто лишь кровь Иисуса. О, вот это да! Какой урок! Никакого невнятного звука. И его престол, и он сидел на своем престоле. Здесь его уже нет. Теперь вот еще одно. Это доказательство того, что церковь восхищена до великой скорби, понимаете? Почему? Вот он на престоле во славе и церкви нет, и затем наступает скорбь. Я всегда говорил, что в дни Ноя, перед тем, как упала одна капля дождя, Ной был внутри ковчега. Лот находился вне Содома, когда обрушился огонь, и церковь будет находиться во славе перед тем, как обрушатся атомные силы. Верно? Перед тем, как обрушатся атомные силы. Скажите, а что с тем первым это было? На язычников, не на христиан. Теперь обратите внимание, он завершил свой труд на земле, и он взял свою церковь, и теперь он ниспосылает суд. Этот мир отверг его, и он ниспосылает свой суд. Он и его церковь ушли во славу. Иоанн там, на острове Патмос, провидец для церкви, прообраз церкви, которая вознесена во славу. Взойди сюда! Показывая, вы скажете, он символизировал церковь. Для каждого, кто слышит это слово, Иоанн символизировал его. Аминь. Иоанн был представителем крови Иисуса Христа, свидетельством о слове. Он был очевидцем крещения Духом Святым, с личным общением со Христом, и он символизировал целую церковь, что каждого, мужчину или женщину, юношу или девушку, которые когда-либо поверят во Христа, примут его на тех же основаниях, однажды его вызовут. «Взойди сюда!» будут восхищены до скорби. Запомните, время скорби еще не установилось, поскольку это время установления суда сейчас Иоанну показывает то, что будет происходить после эпохи церкви, понимаете? Так что это было. Теперь обратите опять внимание в третьем стихе или втором. «Престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Так вот, тот же дух, который был на земле, покинул и перешел во славу, и сидел тот же Иисус, который сегодня с нами. В милости перешел во славу и восседает на престоле. «И сей сидящий на престоле видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Я буду заканчивать, потому что будут проповедовать другие братья. Возможно, возьму это утром, прямо отсюда. И вот, видом подобная смарагду. О, вот это да! О-о-о. «Есть такие в мире люди, чьи сердца воспламенил». Вы любите это? «Огонь Пятидесятницы, что души осветил». «Слава имени Его, во мне горит Он, как и в них. Я так счастлив, что и я один из них». Иоанн, призванный и вызванный Господом Иисусом, которому было обещано Богом еще тогда в прошлом, что он увидит приход Сына Человеческого. Петр, Иаков и Иоанн присутствовали, когда Иисус проговорил к ним и сказал, «Некоторые из стоящих здесь не вкусят смерти, пока не увидят Сына Человеческого грядущего». Он не сказал, что все стоявшие там, но некоторые. И они пошли через несколько дней после того и увидели порядок воскресения в репетиции и приход Господа. Илия символизировал умерших святых, имею в виду Моисей, и воскресших. Илия символизировал группу переведенных. Запомните, сначала был Моисей, а затем Илия. Илия должен был стать посланником последнего дня, что воскресение наступит через него и его группу. Наступит, ну, я имею в виду, наступит восхищение. Моисей приведен в воскресение, а Илия приведен в группе восхищенных. И там, прямо там были представлены они оба. И через некоторое время они заметили их, и они увидели, и Петр сказал, «Давайте соорудим три палатки, пусть некоторые некоторые следуют закону, а некоторые пусть следуют за Ильей, и пусть следуют некоторые из них вот этим путем. И пока они еще говорили, голос молвил и сказал: «Это сын мой возлюбленный, его слушайте». И когда они взглянули, они увидели только Иисуса, все угасло в одном. О, и он был свет, истина, путь, дверь, радуга. О, завтра у нас замечательный урок, если будет угодно Господу. Завтра мы возьмем суды, мы возьмем камень сардис, посмотрим, что он символизирует, какую роль он играл. И мы возьмем яспис, и мы возьмем все разные камни, и мы проведем все это по Иезекиилю, назад в бытие, обратно в откровение, пройдем дальше в середину Библии, увяжем это, эти разные камни и цвета и так далее. И затем мы подведем это прямо к этому и посмотрим, правильно ли это, понимаете? Посмотрим, не тот же ли это цвет и прочее. Просто то же самое, и тот же Святой Дух, тот же Бог, являющий те же знамения, те же чудеса, совершающий то же самое, точно так, как Он обещал. Он рассказал Петру, Иакову и Иоанну и остальным, стоявшим там, всем своим ученикам, сказал: «Некоторые из вас не увидят смерти, пока не узрят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Сказал Иоанну, сказал, Петр сказал: «Что ты сделаешь с ним? Он, тот парень, что с ним произойдет?» Он сказал: «Что тебе до того, если он увидит, как я приду?» И он дал ему дожить, чтобы увидеть это. После того, как все остальные умерли и отошли, Иоанн дожил, чтобы увидеть репетицию прихода Господа в силе, всю сцену, продемонстрированную от его времени до завершения судов и установления тысячелетнего царства. Иоанн увидел каждую деталь этого, и тысячелетнее царство завершилось, и началась эпоха царства. Так что он держит свое слово, разве нет? Мы остановимся на втором стихе. Если Господу будет угодно, утром мы начнем с третьего стиха. Давайте склоним свои головы. Сколько в этой церкви сегодня таких, кто знает, мой брат, что сестра, что однажды вас вызовут? Будете ли вы готовы или нет? Приготовились вы или нет? Вас вызовут на встречу с Богом. Прозвучит эта труба, и когда она прозвучит в осуждение для вас, где вы никогда уже не оживете, и вы будете мучиться в дьявольских ямах ада, может быть, миллионы лет, или же она призовет вас ввысь для встречи со славными святыми. Так же точно, как Бог сдержал свое слово Петру, Иакову и Иоанну, так же точно, как Он сдержал его возлюбленному Иоанну провидцу, так же точно, как Он исполнил свое обещание на протяжении периодов церкви. Так же точно Он пообещал, что в эти последние дни Он снизольет поздний дождь и вернет тот же дух, который был в нем на земле. В вечернее время явится свет и покажет ту же силу, те же знамения и все, что Он показывал в свой день, Он покажет это опять при этой открытой двери в последний день. Вот Он, мы имеем Его сейчас прямо с нами, Святой Дух, Иисус Христос, тот же вчера, сегодня и вовеки. Вы, Он проповедует вам, Он учит вас, Он пытается сделать так, чтобы вы поняли, что правильно и неправильно. Это Сам Святой Дух, говорящий через человеческие уста, действующий среди человеческих существ, пытающийся явить милость и благодать. И вы еще не приняли Его, и в этот канун Нового года вы хотели бы поднять свои руки к Богу и сказать: «Боже, дай мне получить силу, которая была на провидце Иоанне, чтобы, когда меня вызовут, я, как и он, явился перед тобой в мире». Поднимите свою руку. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог просто по всей церкви. Благословит вас Бог. Дай мне быть готовым к ответу на мой призыв. наш Небесный Отец, поскольку этот новогодний вечер, еще примерно 2 часа, и он завершится, наступит Новый год, что мы делали в этом году, то мы сделали. Многие дела, которые я совершил, это мне стыдно за себя. Я раскаиваюсь в тех, Господь. И есть немало дел, которые я совершил, которые многие мои братья не поняли. Многие мои братья там, на поприще, не понимают, почему я совершил их, но, Отец, я совершил их, потому что у меня было побуждение совершить их. Я молю, Отец, чтобы Ты никогда не допускал, чтобы я стыдился этого побуждения, но руководи мною дальше, Господь, в том, чтобы продолжать поступать так, как я чувствую побуждение поступать. Помоги мне, Боже, потому что я искренне ищу познать Твою волю, чтобы я мог исполнить ее, чтобы понести, как Ты показал мне много лет назад, когда я оставил эту церковь, хлеб жизни народам мира. Когда я увидел ту большую гору хлеба, и святые в белых одеждах приходили со всей земли напитаться этим хлебом жизни. О Боже, дай мне никогда, никогда не упускать накормить людей хлебом жизни. Благослови здесь эти голодные души, которые только что подняли свои руки. Они ищут больше жизни. Я молю, чтобы Ты исполнил их Духом Святым, Господь. Каждого из них. Даруй это, Боже. Дай им благословение. Помоги нашим братьям повсюду. Благослови наших служащих братьев, которые вот-вот подъедут опять через несколько минут. Другие будут говорить. Мы молим, чтобы они раздали нам сегодня хлеб жизни, Отец, когда мы будем слушать внимательно и благоговейно, чтобы услышать голос. Дарует. Благослови нас, и пусть этот Новый год начнется новыми надеждами, неся новые мысли, новые откровения, новую силу. О, все! Пусть он обновится для нас опять, Господь, Твоими благословениями и обетованиями. Мы передаем себя через свою молитву в Твои руки во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодарю вас, мои братья и сестры.
I'm sure we can all rejoice we wasn't in any hurry at all, and but been delighted to have just kept listening to Brother Branham here tonight bringing us this message. And it's the message that encourages us because we know that God is in it. Amen. And that what he has said, he is well able to perform it even unto his coming again.
Yes.
And he will do it. Not only that, I've oftentimes said that we say a lot of times to people, do you believe that Jesus Christ can heal you? And of course you can usually get a consent to it, but the thing of it is, do you believe he'll heal you now?
Amen.
Then sometimes people say, well, I don't know. A lady that just passed away at the hospital went in to see her. Said, sister, do you still believe that Jesus saves? She said, yes, I do. I said, do you believe that Jesus Christ heals? She said, yes, sir, I do. I said, do you believe he heals you right now? She said, that I don't know. And I said, sister, you can know it because the promise is to you.
Amen.
Amen. He's made the promise. Now, while we're going to hear another one of our brothers here, we have several around, and this, on New Year's Eve, we don't have a prearranged program. We just come together and let God move as he directs and leads.
Amen.
And, you know, it's been a long time since we've heard Brother Pat Tyler and give his testimony or whatever the Lord lays on his heart. And we're going to ask Brother Pat to bring whatever God lays on his heart. But before he comes up, good Christian brother back there, Brother Randall Hindman, and he's here, and he has the talent for the Lord to sing. And, you know, I've just desired him to be able to use that talent for the glory of God. So I'm going to ask Brother Randall if he would come up and sing for us. He's sung for us 1 or 2 times here, and we want to ask him to use his talent again tonight for the Lord Jesus, if you will, if he'll come now to sing for us. He's got some youngsters back there he's helping take care of, but maybe he can get away now to come up and sing for us. While he's doing that, we also have Brother Kinder back here. We love Pentecostal brother. We're happy for him. And we have Brother J.T. Parnell back there somewhere. I think he's sitting right back here on the outside of the row. And mighty happy for all these good Christian brothers, others of the faith. And let's see. Brother Beeler's back here, too. Yes, Brother Beeler is here. And...